Добрый день, мы продолжаем серию передач «Основы Каббалы». Сегодня тема нашего урока – создание духовного окружения. Со мной в студии, как всегда, Михаил Лайтман. Начнем с того, что есть два типа восприятия. Восприятие мира.
Да.
То есть через личные чувства и мозг. Человек как индивидуальное существо, которое воспринимает через 5 органов ощущений вот этот мир, и через окружение. Что, насколько я понимаю, из Каббалы это уже близко к Каббале. То есть когда человек рассматривает мир через окружающих его людей. Вот это надо еще, конечно, объяснить, что это такое. И мы сегодня вот как раз рассмотрим вот эти два типа восприятия мира. Насколько я понимаю из Каббалы, нельзя исследовать Творца, а это является целью вообще человека в этом мире. Нельзя исследовать Творца через личные чувства, обычные 5 органов ощущения, а только через общество. То есть общество — это как бы как прицел, да, вот как мушка, через которую я смотрю на Творца. То есть напрямую я не могу увидеть Творца. Но если я смотрю через общество, если я научусь так делать, то я тогда могу четко определить, вот кто такой Творец.
Дело в том, что нам надо расфокусировать свое зрение, грубо говоря, зрение, свои ощущения. То есть они у нас сейчас заточены под эгоистическое наше наполнение. И поэтому Творца мы не ощущаем. Значит, нам надо посмотреть на мир альтруистическими глазами. То есть в свойстве отдачи. Вот, как сказать, вот, допустим, весь мир является моим маленьким ребенком, которого я безумно люблю. Вот как бы я тогда смотрел бы на весь мир влюбленно. Так? Это первое. Второе. Это недостаточно, потому что тогда бы я на него смотрел эгоистически. А нам надо смотреть на него влюбленно-альтруистически. То есть как бы абсолютно независимо от себя. Вот представь себе тогда вместо своего ребенка, который занимает для тебя весь мир, допустим, чужого, а еще лучше самого-самого ненавистного тебе. И ты должен себя таким образом расфокусировать, оторвать от своего эгоизма, от своего эгоистического взгляда на мир через вот такую призму, которая тебя выворачивает наизнанку совершенно. И тогда ты через нее увидишь Творца.
Окей, это как бы понятно, но это против нашей природы. Как пишет Баля Сулям, что природа каждого человека — это использовать жизнь всех творений в мире для собственной пользы. Угу. А все, что он дает ближнему, дает не иначе, как вынужденно. Ну и тогда в этом есть использование ближнего. Просто делается это с большей хитростью, чтобы товарищ не почувствовал этого и уступил ему.
Да.
То есть это против нашей природы, то, что говорит Каббала.
Конечно, против.
Так а для чего все это, вся эта игра сделана? То есть Творец нас, природа нас создала такими, что мы видим только отрицательные качества.
Даже
и других через такую призму эгоистическую. А вы говорите, что надо перевернуть эту призму, то есть невозмущенную своим эгоизмом видеть вот этот мир.
Да. Творец нам вообще создал нас в абсолютном совершенстве, что называется, в райском саду. А затем мы упали до уровня обратного, до нашего мира, полностью противоположного. И теперь нам надо от нашего мира духовно подняться до своего первоначального уровня. Для чего это надо? Для того, чтобы взрастить самих себя. Для того, чтобы осознать каждую частичку, каждый элемент нашего познания, наших чувств, нашего отношения ко всему творению, которое, в общем-то, называется Творец. И тогда мы станем подобными Ему. Вот стать подобными Ему является целью нашего развития. А происходить это должно непременно с нашим участием. Иначе мы как были животными, так и останемся животными, не понимающими, где, для чего и с какой целью мы существуем.
Если я правильно понимаю, вот как пишет Баля Сулям, он продолжает, что человек чувствует, что все творения мира должны находиться под его властью и созданы ради его личной пользы. И это непреложный закон. А все различия людей лишь в выборе. То есть один выбирает использование творения для достижения низменных каких-то наслаждений, ну, животных, другой для достижения власти, третий для достижения почета. Более того, если бы это не стоило огромных усилий, то каждый бы согласился использовать для достижения своих целей все вместе вот эти.
Да.
Ну, так сейчас мы хотим рассмотреть, как Каббала предлагает посредством общества, изменения общества, как мы уже говорили на прошлом уроке, изменить вот такое мировоззрение с эгоцентрического, которое естественная природа, на вот такое альтруистическое, да, которое требует творец. Вот сейчас мы разберем несколько принципов, как построить вот такое окружение. Мы говорили на предыдущем уроке, что если меня приводят в окружение, это еще не свобода выбора. То есть свобода начинается, когда я уже нахожусь в этом обществе и начинаю осознанно там развиваться.
В противоположность своему природному свойству.
Да. Вот, так, ну, первый принцип. Просмотрим просто несколько принципов, вы вот дадите свой комментарий. То есть первый принцип — это духовное продвижение, возможно, только находясь в коллективе.
Да, потому что я должен заменить себя на коллектив.
Хотя, можно сказать, что ознакомительный материал с Каббалой можно одному.
Конечно,
пройти.
Нет, вначале, естественно, это путь длительный, первый его этап, это действительно, как ты сказал, правильно, ознакомительный период, когда я просто не знаю, куда я пришел, для чего, как вообще, что мне надо в этом деле и что оно может мне дать. То есть человек в этом может вариться несколько лет, пока он наконец-то осознает. Он может говорить, он может слышать, якобы слышать, но это ему не падает. Это как вот в автомате. Ты бросаешь монетку, и потом, когда она уже падает внутрь и запускает механизм, проходит какое-то время. Так вот, монетку ты можешь бросить в свой автомат, а начнешь понимать, может быть, каким образом ты должен с этим автоматом работать, нажимать кнопки и так далее, то есть совершенно четко, сознательно взаимодействовать с ним, то есть с собой, своей природой и с природой окружающего мира, ну, это вообще должно пройти много лет.
То есть получается, что должна быть, то есть необходимым условием для духовного развития является группа единомышленников, которая является как бы лабораторией, где каждый человек, который хочет духовно развиваться, он может практически проверять свое отношение к ближним.
Угу.
Здесь у меня вопрос, почему? Ведь люди, каждый из нас живет в огромном мире, у него есть семья, работа, какие-то друзья. Почему недостаточно быть в этом окружении, проверять свое отношение по отношению просто к людям, а почему надо обязательно именно, чтобы эти люди были единомышленниками, тоже занимались...
Мы должны, потому что все вместе, быть направленными на одну цель. Мы должны себя растворить в обществе, чтобы отказаться от своего «я». Мы должны вместо своего «я» принять влияние общества, власть общества над собой.
Да, но я меняю свое отношение. Какая мне разница, как они ко мне относятся? Я к ним отношусь, я пытаюсь изменить свое отношение.
От кого ты будешь учиться, если не от них?
А, то есть мне нужны примеры.
Не только пример. Ты должен просто взять и сформатировать себя под окружающую среду, которую ты сам выбираешь. Сознательно. Ты должен войти в это общество, в маленькое, в эту десятку, группу маленькую, и должен подчинить себя полностью ей, то есть победить свой эгоизм так, что ты полностью подчиняешься им, и они могут властвовать над тобой, и ты сознательно это делаешь, желая, чтобы они управляли тобой.
Это что-то страшное вы сейчас говорите. Это по отношению к чему? К цели?
Для того, чтобы достичь цели.
Что значит, они должны властвовать надо мной?
То есть их устремление к цели, их движение к цели, оно должно превалировать над твоими личными какими-то там мыслями, побуждениями.
То есть речь не идет о каких-то материальных желаниях. Речь идет только по отношению к цели.
Конечно.
Угу. Окей, значит, дальше. Следующий принцип – это совместное обучение. Это очень важное условие, без которого вся учеба сводится просто к механическому запоминанию терминов.
Да, потому что ты должен воспитывать себя, переделывать себя с помощью особого силы, особого свойства. Это называется высшая сила, высший свет, окружающий свет. Ты должен его притянуть на себя, чтобы он на тебя правильно воздействовал и изменил тебя, сделал из тебя духовное существо. Духовное, то есть изменил твои свойства с получения земных свойств на свойства отдачи духовных свойств. Для того, чтобы это сделать, вызвать на себя окружающий свет, чтобы тебя исправил, изменил, практически инверсировал тебя, сделал инверсным, обратным, вместо получающего – отдающим, вместо ненавидящего – любящим и так далее. Ты должен при этом быть под серьезным влиянием окружающей группы. Более того, ты должен себя лично своими усилиями подставлять под это влияние, за уши притаскивать себя в эту группу. Ты должен всеми возможными, как сказать, средствами делать так, чтобы ты находился в этой группе, под их влиянием, чтобы они тобой командовали, чтобы они тебя формировали, как из куска теста. Делают какую-то форму булочки, а потом пекут. Вот так вот, чтобы они из тебя сделали ту форму, которую они хотят.
То есть это не происходит естественно и автоматически?
Это все только через усилия.
То есть я должен сам этого захотеть?
Ты этого не хочешь, но ты хочешь, чтобы они над тобой это сделали.
То есть тут волноваться не надо. То есть человек должен сам приложить огромное количество усилий для того, чтобы на него воздействовало такое окружение.
Да. Он должен сделать так, чтобы окружение властвовало над ним.
А если мы берем другое, просто эгоистическое окружение, то оно просто автоматически воздействует на меня.
Конечно.
Даже не прилагаю
усилий. Я очень много раз выхожу в разные окружения, в разную среду, на работе, где-то там в других компаниях.
Например, там общество потребления, да, когда ты заходишь, допустим, в какой-то огромный магазин, и там все покупают, оно автоматически на тебя воздействует.
Да.
То есть мне не надо прилагать усилий для того, чтобы каким-то образом.
Нет, потому что твой эгоизм,
меня не воздействует.
Он тебе дан изначально, он тебе работает автоматически, и ты поэтому пользуешься им естественно, что называется. А вот завести совершенно другое свойство, антиэгоистическое, тут тебе необходимы усилия.
То есть мы говорим о приобретении свойства Творца. Для того, чтобы приобрести свойство Творца, я должен войти в окружение, которое культивирует это свойство, и для того, чтобы они мне дали важность этого свойства, мне надо очень сильно попотеть, то есть мне надо очень сильно
поработать. Подставить себя под их воздействие. Да. Ничего другого нет.
Именно что я хочу от них получить только вот это свойство. Все остальное вообще мы не говорим, не касается,
нет,
вообще.
Ничего.
Не разговариваю.
Меня не интересуют их другие свойства всякие. Меня интересует их отношение к цели.
То есть, в принципе, я, допустим, я уважаю здоровый образ жизни, да, и я хочу его культивировать. И я, естественно, выберу окружение не каббалистов, а каких-то других людей. Параллельно с этим меня еще интересует раскрытие такое вот свойство Творца.
Угу.
И я параллельно с этим могу находиться в этом окружении каббалистов, и хочу, чтобы они на меня влияли вот именно вот это свойство, дали мне важность его.
Угу.
А остальные вещи, которые я хочу в этом мире, я пойду в другое окружение, так?
В общем, да.
Окей, дальше. Следующий принцип. Необходимо, так пишет Барсулам, что необходимо бережно относиться к личности каждого товарища, вот этой группе единомышленников, чтобы он не утратил свою индивидуальность.
Да.
Что это, для чего?
То есть мы его не ломаем, мы ему только указываем цель, мы его вдохновляем, а чтобы он развивался в соответствии со своими внутренними задатками.
Если у товарища...
Допустим, есть у меня 5 детей. Один из них точно может быть музыкантом, а другой писателем, а третий архитектором, а четвертый садовником там и так далее. Так я каждому хочу дать подходящее ему образование. То есть каждого поместить в подходящую ему среду.
То есть я через каждого товарища вижу особое проявление Творца. или воздействие Творца на меня.
Да.
И поэтому я хочу, чтобы вот это воздействие сохранилось. Окей. Следующий принцип. Если у товарища есть четкое мнение, и он его не высказывает, это считается воровством.
Вот что да, мы должны обязательно в группе, где мы поддерживаем друг друга и желаем достичь совместного соединения такого, чтобы в этом соединении начать распознавать, ощущать Творца, мы не должны скрывать своих намерений, своих чувств. Мы, наоборот, должны показывать пример.
То есть наилучшим средством впечатлить товарищей, то есть культивировать в них важность цели, это показать пример личный.
Да.
То есть не разговоры, не мысли.
И разговоры и мысли тоже. Но пример, он очень важен.
Потому что пример виден. Я же мысли его не вижу. А каждый раз выбирать лучшее окружение, это следующий принцип, это означает видеть товарищей более исправленными, чем показывает мой эгоизм.
Конечно, я не меняю, я не бросаюсь из одного места в другое. Я с теми же товарищами каждый раз должен повысить их уровень в своих глазах.
То есть каждый, а как это возможно? То есть
каждый раз... каждый раз начинаю их оценивать на более высоком уровне, что они все время растут в моих глазах. Это зависит только от меня, а не от них.
Да, следующий принцип – это запрещено обсуждать духовное состояние товарища, только его внешние действия.
А мы не знаем духовное состояние товарищей. Мы только должны примерно видеть, что с ним происходит, и помогать каждому из них быть в максимально правильно возбужденном состоянии.
То есть я не могу его критиковать и говорить, что вот он там находится в падении.
Нет, нет, мы можем это сделать только непосредственно через группу, всей группой подниматься, и тогда поднимем его.
Следующий принцип – это необходимо показывать товарищу, что хорошее отношение и забота о нем – это следствие величия цели у меня.
Да. То есть практически мы бы к нему иначе не относились. Только поскольку мы желаем достичь Творца, поэтому мы готовы любить друг друга. То есть стремление к раскрытию Творца, оно определяет нашу любовь, наше доброе отношение друг к другу. Только лишь это. А не потому, что мы на земном уровне ценим друг друга по каким-то там параметрам. Это нам совершенно неинтересно. То есть цель определяет все, что происходит с нами.
То есть мне важно показать товарищу, что я хорошо к нему отношусь, только потому что есть цель.
Да.
Дальше. Следующий принцип – это важно поднимать настроение товарищам даже искусственно.
Конечно. Это не важно, каким образом я поднимаю это настроение. Главное, чтобы он чувствовал, что он находится в возбуждении, что он находится в оптимизме, что он понимает и знает, что перед ним находится, насколько он четко устремлен к цели, ну и так далее. То есть мне это очень важно, неважно, каким образом я в нем это возбуждаю. Это называется извлекать товарища из тюрьмы.
Еще вот есть такой принцип, об этом пишет ваш учитель Рабаш, что в группе необходимо заботиться об общей атмосфере важности цели, а не проявлять какие-то чувства каждому из членов группы.
Потому что
если группа большая, главное, это даже невозможно.
Да, общее состояние десятки.
Давайте сейчас рассмотрим еще такой один параметр духовного развития – это урок. То есть мы говорили сейчас, три фактора духовного развития человека – это учитель, группа и первоисточники, то есть занятия. Да. Ну, об учителе мы отдельно поговорим, а группу мы поняли. Вот эти вот все принципы, какие должны быть взаимодействия, мы так вкратце это все рассмотрели. Понятно, что у нас есть курсы, где более подробно и практически все это надо проходить. Это не теория. Вот. А по поводу уроков. Есть такая часть, которая называется подготовка к уроку. Вот несколько слов о подготовке к уроку. Индивидуальная подготовка, совместная. Что это такое и что оно дает?
Подготовка к уроку – это, во-первых, надо сказать об уроке. Урок – это как свидание с Творцом. Когда вместе собирается вся маленькая группа, Это может быть множество маленьких групп, но обычно группа – это 10 человек, оптимальное количество людей. И они занимаются. Занимаются под руководством учителя, можно сказать, инструктора, который их четко направляет на цель по определенному плану. Этот план, он, в общем, зависит от состояния группы, от ее развития. Но одновременно с этим он определяется еще и состоянием мира, окружающего пространства, где они находятся, в какой стране и так далее. То есть они изучают ведь практическое применение сил природы для того, чтобы вызвать подъем себя, а за собою и всего человечества до уровня Творца. И поэтому они должны принимать во внимание все, что происходит и с ними, и с окружающим миром. Это все делает инструктор, учитель. А ученики, может быть, этого не понимают, но они должны следовать тому, что он делает. Он может с ними советоваться, объяснять им, как и что, но, в принципе, он отвечает за учебный процесс.
То есть это вообще центральная такая точка, урок в жизни
человека? Центральная точка – это урок, который направлен на то, чтобы сделать еще один шаг к высшей цели, то есть слиянию с Творцом.
Окей, но мы говорим с другой стороны, что урок – это следствие подготовки в течение дня. То есть в течение дня я готовлюсь к уроку. Урок – это следствие того, как я подготовился к ним. Так?
Да.
То есть я должен приходить на урок уже с каким-то хиссароном, то есть с желанием исправиться. Я должен понимать, что должен исправить, какая мера этой исправленности у меня я требую.
Естественно, да.
Вот,
да.
Так мы говорим, что в течение урока обычно в течение дня можно читать какие-то отрывки, можно смотреть фильмы, прослушивать предыдущий урок. Да? То это все это называется подготовка. А какая еще интеракция должна быть вот с этими единомышленниками, с другими членами группы в течение дня? Для того, чтобы
желательно
подготовиться.
Чтобы они были между собой в контакте. Хотя бы время от времени. Чтобы они перезванивались, переговаривались, встречались, может быть, вечером, после работы. В общем, они должны как-то это делать. Встречались, может быть, до урока, за 15 минут, за полчаса, чтобы подготовиться к уроку.
Ну, чем должен приходить человек на урок? Вот как он должен сидеть? Вот вы говорите, должна быть такая прагматическая, ну, такое требование должно быть. Вот как к нему прийти, к этому требованию? Я должен требовать исправления. Я хочу этого свойства отдачи. А если человек приходит на урок, у него его нет. Ну, нет, просто пришел на урок и все. Пусто внутри.
Это значит, он не подготовился. Значит, он не включился в группу заранее. Это не важно, что он был пустым. Он был пустым, это правильно. Это опустошение, оно происходит с нами постоянно. Но дело в том, что готов ли я наполнить себя, эти пустоты в себе, величием группы, величием товарищей, через них величием Творца.
То есть, скажем так, мы даем сейчас критерии, не будем, естественно, все рассматривать, у нас осталось несколько минут. То есть правильный подход к учебе — это прагматичный такой подход, когда я прихожу, и я на уроке требую исправления. То есть чтобы вот этот свет, вот эта энергия, которую там мы вызываем вместе на уроке, она меня изменяла под стать Творцу.
Через включение в группу я требую, я жду, я стремлюсь к тому, чтобы на меня подействовал окружающий свет.
Окей. И в течение дня существуют еще такие понятия, как групповые действия. То есть для того, чтобы прийти вот таким подготовленным к уроку, то есть я должен делать какие-то определенные действия. У каббалистов есть несколько действий. Есть такие действия, как заседания товарищей, есть трапезы, семинары в течение дня, есть конгрессы, есть совместная работа. То есть когда вместе могут писать книгу или вместе едут давать какой-то урок, ну и так далее. Вот несколько слов, ну хотя бы вот по...
Ну все эти совместные действия, они очень помогают, они необходимы. Даже если бы они не были необходимы, стоило бы их как-нибудь придумать для того, чтобы как-то в чем-то участвовать, соучаствовать даже на таком житейском уровне, для того, чтобы как-то сопрягаться между собой. Да, это надо, это необходимо.
Ну, мы это отдельно, да, рассмотрим каждое такое действие, потому что Рабаш написал по каждому такому действию определенные принципы. Еще есть такое, разговоры в группе. Когда я нахожусь в группе единомышленников, есть вещи, о которых мы можем говорить, есть вещи, которые нельзя говорить. Так вот, каббалисты пишут, что нельзя говорить о личных духовных состояниях. То есть я не могу рассказать своему товарищу, как я сейчас раскрыл Творца.
Только о величии Творца и величии группы. Ни о каких личностях. Нет личностей. Когда мы находимся в группе, личностей нет. Есть одна группа, которая представляет собой одно единое целое. Не разбивается при этом на отдельные личности, на вообще на людей.
Не, вот я имею в виду, что нельзя рассказывать о своих духовных постижениях.
Это вообще нельзя, потому что этим человек как бы ловит в свои сети товарищей и заставляет его переживать свои состояния. Нельзя этого делать. Каждый должен переживать свои частные состояния лично, а получать от остальных только вдохновение.
То есть можно говорить только в общем о величии цели, можно говорить каббалистическим языком, там язык парцуфим, сферот.
Да.
Это да. То есть то, как написаны эти тексты.
Угу.
Дальше. Есть еще такое вот очень важное. Это, если мы говорим уже о группе единомышленников, что человек должен обязательно работать.
Вот, да.
Почему? Как-то...
Он должен участвовать во всей жизни нашей планеты. Он должен интересоваться всем, что есть, потому что, в принципе, мы существуем в таком объеме, который весь должен подняться до уровня Творца. И поэтому он должен представлять себе очень здраво, четко, чувственно и мысленно, где он находится и каким образом он влияет на себя, на мир. То есть он должен быть реальным человеком в нашей жизни. Должен быть обязательно женатым, работающим, участвующим в жизни общества, возможно, как-то, и так далее. То есть не чураться, не отдаляться ни от чего, ни от кого. Потому что именно благодаря таким вот своим контактам с окружением он и влияет на них, и ускоряет их движение правильное к цели творения.
То есть можно сказать, что это тоже какой-то вид исправления?
Конечно.
Когда человек, семья, работа, то есть когда он находится в интеракции со всем человечеством.
Конечно, мы же не искусственно созданы такими, мы специально созданы такими, исходя из конечного состояния, оно и определяет наше сегодняшнее состояние. Если бы не было конечным состоянием такого совершенства нашего объединения и слияния с Творцом, то не было бы и сегодня в нашем состоянии ни этой Земли, планеты, ни окружения космического, ни наши семьи, ни наши народы, ничего. Это все исходит из конечного нашего состояния. Поэтому нам ничего не надо менять. Нам надо только устремляться к объединению, в котором мы постигнем конечную цель.
То есть человек, который занимается каббалой, он на каком-то определенном этапе почувствует, что ему нужна семья, то есть
даже если он не чувствует, он обязан делать то, что говорят каббалисты, если он хочет двигаться правильно к цели. Он обязан работать, он обязан быть женатым. Ну и дальше уже его действия в группе.
Окей. Значит, мы сейчас вот так вот за полчаса рассмотрели практически все или основные принципы работы в группе. Но каббала — это практическая наука, поэтому, конечно же, разговоры здесь не помогут. И это всего лишь слова, принципы.
Это пожелания.
Да, пожелания, советы. Да.
Точки такие, да. На нашем пути, когда мы должны понимать, что нам надо настроить себя как музыкальный инструмент для того, чтобы сыграть эту высшую мелодию.
Ну, мы видим, что их много. На самом деле, ну как много? Где-то 20-30 таких основных принципов взаимодействия человека
Нет,
с товарищами в группе.
Основных принципов, я думаю, меньше, но каждый из них еще делится на несколько, да.
И все они, в принципе, в конечном итоге должны привести человека к цели, к слиянию с Творцом через группу.
Через слияние с людьми, к слиянию с Творцом. От любви к ближнему, к любви к Творцу.
А Творец тоже у нас не видит по одному? Он тоже к нам относится
не
через
Не видит
группу?
Абсолютно никого из нас отдельно. Только видит общее целое.
И каббалистов тоже не видит?
И каббалистов не видит никак. А каббалисты, они обязаны быть все равно включены во всех остальных.
А как можем сказать, как Творец видит нас? Это можно так сказать?
А Творец — это сила, которая объединяет абсолютно все разрозненные, якобы разрозненные части творения вместе. Вот эта сила, которая объединяет и держит всю эту систему, она называется Творец.
Вот мне сейчас такой пример пришел. Не знаю, как я смотрю на человека, я же не вижу в нем там какую-то клетку, одну из миллиардов. Да? Так это приблизительно? Так вот Творец тоже нас не видит?
Да, нет, не видит.
То есть он не знает, что есть я такой вот...
Это не важно. Он видит тебя отдельно тоже, но он не принимает этого внимания. Он принимает внимание только твое правильное участие в общем этом всем собрании этих вот клеточек.
То есть можно так сказать, что он меня судит только по
относительно моему... общества.
Общество относительно моего осознанного вклада в общество.
Да.
Окей, это был урок создания духовного окружения. Мы с вами прощаемся и до следующего урока. До свидания.